Хорошо. Передаю слово Павлу Фролову. Прошу тебя.
Ну, собственно, у меня доклад примерно про то же самое. Говорил сейчас. Раз. Сергей. То есть про свободное программное обеспечение, про операционную систему Linux и все такое. И, соответственно, прежде чем я начну говорить, я хочу показать некоторую передачу компьютерную. Там звук будет сейчас. Сейчас мы отладим, чтобы был звук. Вот. И посмотрим. Мы готовим сейчас компьютерную телепрограмму. Хотим ее показывать на одном из федеральных каналов. Это один из пилотных выпусков, который вот вы сейчас смотрите первыми, так сказать. Звука вот только нет. У тебя там было нажато вот выключить звук на ноутбуке. О, ну, нормально. Ну, на самом деле, не боюсь. Потому что тут прозвучало в ролике слова про информационную безопасность страны и так далее. Сейчас операционные системы с открытым кодом получили очень мощную поддержку со стороны силовых структур российских, со стороны армии и так далее. Поэтому уже понятно, что вот в масштабах страны сделана ставка на открытые коды. Единственное, они пока еще не совсем для этого созрели, отсутствует инфраструктура, необходимая по обучению специалистов, в первую очередь, по технической поддержке на местах, то есть тот же самый пресловутый номер телефона, куда можно позвонить и все проблемы решить. И, собственно, сейчас мы ездим по стране с интернет-марафоном и эту опорную инфраструктуру создаем. То есть мы открыли не так давно офис в Сибири, в Новосибирске. На следующей неделе мы объявим об открытии офиса, отвечающего за Урал, в Екатеринбурге. Как раз вот, то есть, порешали последние вопросы. Я уже пару дней нахожусь, всем этим делом занимаюсь. И мы строим сеть центров компетенции по технологиям Linux в open source по всей стране, которые как раз решают вопросы, связанные с использованием Linux, с подготовкой пользователей, с переходом, с миграцией. То есть там есть определенные вещи, которые неподготовленному специалисту будет трудно решить, но если ему покажут, как это делается, он уже справится. Именно для этого мы проводим мастер-классы. То есть сейчас вот несколько наших специалистов настраивают свыше 20 компьютеров в компании ISP, которая предоставила нам любезно свой офис для проведения мастер-классов. И вот в субботу, там, понедельник, вторник у нас 200 человек аккредитовалось на мастер-класс. Мы будем прямо их показывать. Мы каждому дадим компьютер. Он посмотрит, как там идет работа с документами, с интернетом, с графикой и так далее, и тому подобного. То есть Linux уже созрел для использования на рабочих столах, просто нужно показать, рассказать, объяснить, какая версия лучше, какая хуже, почему, и можно работать. Ну, вы давно, а вот там в компании... А, сам Linux тоже... Нет, сам Linux я вот не соглашусь. Я давно уже в Linux работаю, были проблемы. То есть я чувствовал себя неполноценным вот человеком работы в Linux. У меня не открывались там документы определенные, там у меня не открывались там архивы RAR до какого-то момента, пока вот не появилось. Как бы. Вот созрел Linux реально для работы на диске прошлой осенью, а та версия, которая вышла вот в конце этой весны, она называется Mandriva Linux 2007 Spring, она уже совсем готова, потому что там мы решили такие проблемы важные, как запуск 1С, в Linux, запуск гаранта, консультанта, запуск игрушек под Windows. Не всех, но это уже вот те вот вещи, которые вот мешали, да? Люди спрашивали, а как 1С, как игрушки, как вордовские документы, как ну, давно уже были решены тем, кто знает как. А когда вот, как бы, пользователь, который Windows-то толком поставить не может, он берет коробку, ставит, у него работают игрушки, вот это прорыв, как я считаю. И это сейчас уже есть. Вот. Да. Угу. Значит, Linux по модели заработка и по модели стоимости чем-то напоминает UMITS-MES, про который был предыдущий доклад, но он более открыт, но, правда, я думаю, Юми тоже к этому придет, уже почти Сергей созрел, там еще пару выступлений моих он послушает и откроет все сразу. Значит, есть абсолютно бесплатные версии Linux, которые можно скачать с сайта ftplinuxcenter.ru, например, установить там на любое количество компьютеров, записать на диск, продать за 100 рублей, там, обменять на пиво и так далее. То есть с ними можно делать абсолютно все, что угодно. Вот. Есть версии коммерческие, в которые входит купончик на техподдержку, книжечка на русском языке, и в которые входят коммерческие драйвера, которые упрощают процедуру установки, то есть не нужно разбираться, почему там, например, видеорежим не включился там трехмерно, почему там проблемы с рейдом, почему проблемы с SATA дисками. Вот такие вот вещи там решены путем закупки кое-каких коммерческих компонентов, которые так просто не распространяются. Ну вот в коробочных версиях там Mandriva Linux запускается, как я уже сказал, 1С, Garant, консультант, там игрушки Windows. За это тоже нам пришлось отчислить деньги разработчикам, которые это сделали, они на этом живут. То есть там питерская команда Vinod Atersoft, там фирма Transgaming западная, которая выпускает модуль CDECA для запуска игрушек и так далее. Тут уже получается цена какая-то. Но стоимость покупки вообще Linux любого по сравнению с лицензированием вот продуктов под Windows, она бывает дешевле в 100 раз. Бывает в 10, в зависимости от того, как считать. Потому что можно посчитать стоимость закупки операционной системы, потом есть Office, а потом есть такие вещи, как Photoshop, AutoCAD, LabVIEW, MATLAB, и так далее и тому подобное. Если все это посчитать, вот все программы, которые могут потребоваться, а могут они потребоваться где? Например, в ВУЗе. К нам обращался Российский государственный социальный университет, РГСУ. Они когда посчитали стоимость лицензирования, у них выяснилось, что вот в учебном процессе используются такие программы, что требуется 15 тысяч долларов на один компьютер, на одну машину, чтобы купить лицензию. А у них там что-то, по-моему, около то ли 2, то ли 5 тысяч компьютеров. То есть там от 30 там, до 100 миллионов долларов требуется для того, чтобы лицензировать программное обеспечение в одном ВУЗе. То есть в масштабах страны речь идет про такие миллиарды, которых сейчас в стабфонде нет, если вот купить лицензии на все, что используется. Другой вопрос, что все это сейчас и используется только потому, что не нужно было покупать. Потому что когда вот человека спрашивают, нужен ли ему реально Photoshop, то есть ну, Photoshop стоит 800 долларов. Я думаю, дизайнеры знают. Я не думаю, что сейчас тут в зале присутствуют люди, которые его покупали когда-нибудь. Вот. А, собственно, дальше мы перейдем там, к презентации. Я сейчас объясню, чем это вам грозит, то, что вы его не покупали. Можно пока назад? Немножечко про нас. Да? Вот я являюсь директором Linux Center. Мы уже 7 лет занимаемся продвижением свободного программного обеспечения. Вот наша миссия, вот как вот модно такие вещи иметь, как миссии, да, она заключается в том, что мы хотим, чтобы у нас в стране перестали воровать софт. Ну вот, когда вот мы там про ту же самую ворованную Photoshop начинали заводить песню там 7 лет назад, нам говорили, что ну да, мы воруем софт. Ну, понимаете, мы не можем не воровать. Нам нужно делать сайты, там, рисовать картинки и все такое. Мы на это зарабатываем там на хлеб с маслом, на подгузники для детей и так далее. Мы можем это все стереть и умереть с голоду. Но мы не хотим умирать, поэтому мы воруем. Так уж да. Получилось. Мы решили создать вот альтернативу в лице свободного ПО. Оно тогда еще 7 лет назад только-только набирало обороты. Определенные вещи мы сделали, чтобы это дело стимулировать. Сейчас мы даем альтернативу. Ты можешь купить, ты можешь взять бесплатно. Но лучше не воруй. Сейчас к нам подключилась прокуратура, которая тех, кто ворует, она сажает на реальные сроки. Сейчас еще попозже про это тоже расскажу. Что у нас есть? У нас есть сайт linuxcenter.ru. Там у нас есть информационный портал, который нам укладываем целые книжки про Linux, новостной канал, энциклопедия. Есть FTP-архив, с которого можно скачать все, что распространяется свободно. Есть у нас интернет-магазин, где мы продаем по цене носителя или там по цене коробки там, с техподдержкой и так далее, дистрибутивы, всякие майки с пингвинами, как вот на мне, там журналы, книжки и так далее. Вот. Есть у нас издательство, мы издаем журнал Linux Format. Вот там вот на столе лежит купончик. На него можно подписаться. Или на сайте linuxformat.ru можно найти номера в формате PDF за 2005-2006 год. Почитать бесплатно, у кого денег нет. Вот. И у нас есть дистрибьюторская сеть, достаточно развитая, которую сейчас вот мы за счет открытия представительств в регионах еще сильнее разовьем, через которую мы все это дело распространяем. Вот. У нас получается заработок на этом, но заработок достаточно честный. То есть вы можете скачать с FTP. Если вдруг выяснится, что 3 DVD вам скачать дорого, вы можете те же самые там, 3 DVD купить за 700-750 рублей нашего представителя. Вот. Либо можете купить коробку, в которой есть вообще все, что душе угодно. Там Mandriva Linux Powerpack Plus, это 2 DVD под 32-битную платформу, 2 DVD под 64-битную. Книжка на русском языке, всякие лицензии с синей печатью, чтобы ее показать милиционеру, если что, и так далее, она стоит 2500 рублей. И содержит в себе все необходимое по как для десктопа, так и для сервера, в том числе и SMS-системы, ERP, CRM, там, файл-сервер, принт-сервер, сервер баз данных и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, едем дальше. Примерно так вот выглядит, как вот быть линуксоидом, да. Зовут меня Фролов Павел, у меня есть e-mail. Вот. Многие слышали про дело Александра Михайловича Понусова, директора сельской школы селе Сепыч. Вот. После того, как возникло уголовное дело против него и стали разбираться вот в проблеме, да, вот заинтересовалось государство всем этим делом, скрылись интересные факторы. Во-первых, даже среди государственных учреждений только 5% используют легальное ПО. На самом деле процент еще меньше. То есть 5% это те, кто думают, что они когда-то что-то покупали. Когда приходишь, я вот много сейчас бываю в разных там региональных администрациях, там, обедаешь там с ребятами, там, и спрашиваешь, есть у вас пиратское ПО на ваш компьютер? Он говорит, у меня стоит пиратский фотошоп. Вот. А как он у тебя появился? Вот. Ну как, приезжал губернатор, мы его сфотографировали. Нужно было отправить в газету срочно фотографии, подправленные ко мне. Подошел начальник, сказал, ну-ка, блин, срочно исправляй фотки. Говорю, у меня нет фотошопа. Он говорит, на, поставь, дает мне коробку, которую там взял у дизайнера. Накуплена коробка была для того компьютера. Но на этом компьютере уже поставили вторую копию, это уже не лицензия. Вот. И когда копнули еще глубже, получилась очень забавная история, что у нас вся страна как на иглу подсажена на коммерческий софт, который весь всегда продавался за 100 рублей за углом в пиратском лотке. И получилось следующее. У нас нету самих, во-первых, привычки софт покупать никаких. Там рассказывает Сергей, типа, вот есть лицензия сразу, а я могу ее отключить, вы мне ничего не сделаете. Как бы, я очень умный, как бы, там, я заблокирую там, за неделю и буду использовать как хочу. Ну, вот. И начинается это с вузов вообще, потому что любой студент-школьник должен работать дома и там делать домашнее задание. Вот я сам, когда учился в вузе, мне вот мой преподаватель там, по экономике сказал, что зачет я не получу по его предмету, если я не сдам бизнес-план. Сделанный не в чем-нибудь, а именно в программе Project Expert. Потому что вот правильный как бы, экономист должен с этой программой уметь работать. Соответственно, я ему сказал, ну, у меня нет этой программы, давай я тебе сделаю там в Excel. То же самое. Говорит, нет, ты должен, я тебе сейчас ее дам. Дал мне 5 дискеток скопировать и 6 с краком. Вот. Эта программа стоит $5000 одна. То есть, и получается, что, используя административный ресурс, меня преподаватель вуза, собственно, государственный человек, можно сказать, должностное лицо, вынудил совершить кражу в особо крупном размере, которая, собственно, если это раскручивать, вот как вот, если захотеть к этому придраться, это организованное преступное сообщество, которое совершает кражу в особо крупном размере. Но вообще у людей как бы нету никаких тормозов по поводу того, скопировать фильм, там, MP3-шку, программу и так далее. Нас научили. Нас учили там, два десятка лет воровать как бы, информацию и не уважать позицию тех, кто эту информацию создал, предоставил. И это не очень хорошо, потому что к чему это привело? Потому что вот смотрели фильм «Матрица», да, когда там вот люди вот проводами подключены, из них вот жизненные соки выпивали машины. У нас из страны жизненные соки выпивает Запад. Причем он высасывает не только нефть, но и мозги. Потому что совершенно бессмысленно на данный момент, вот по крайней мере до прошлого года, было создавать программы на российский рынок. Все равно бы украли. Поэтому все серьезные программисты работают в офшорных компаниях и пишут качественные, очень качественные, как бы они славятся этим, софт на Запад. На Западе вот этот софт, полученный за копейки, на самом деле, так же, как вот энергоресурсы из нас выкачивают, вот так из нас выкачивают мозги. Софт, написанный за копейки, упаковывают в красивые коробочки и продают нам же только уже за большие деньги. Тот же самый Windows, тот же самый Windows Vista во многом написан русскими людьми, сидящими в России, которые работают просто вот в разных офшорных структурах и отправляют свой код туда, который нам обратно загибает за миллиарды долларов. Вот к чему мы приплыли. Можно сразу. Да, мы призываем этого не делать как раз. Не делать инвестиции в их экономику. И, собственно, у нас еще сейчас есть пара лет переключить как бы, страну и нормально уже развиваться, наращивать свой собственный информационный потенциал как бы, и выращивать наших собственных программистов. Вот. И нам этому сейчас активно помогает такая отличная структура, как прокуратура. Потому что с начала этого года произошли определенные изменения в законодательстве, которые позволили прокурорам самим устраивать проверки лицензионности ПО в любом месте, где они захотят устроить проверку. Раньше для того, чтобы привлечь пирата к ответственности, нужно было, чтобы какой-нибудь там Microsoft или Adobe пошел в милицию, написал заявление, подал в суд, ну вот, имея право подать в суд, именно что это ему принадлежит ущерб, организовывали специальное партнерство там производителей программных продуктов, которые обменивались лицензиями, доверенностями на ведение дел в суде, чтобы хоть как-то бороться с пиратами. Сейчас этого ничего нет. Прокурорский работник приходит к вам и задает пару неприятных вопросов. Можно следующий слайд. Сережа, можно тебя попросить поработать на благо Отечества? Значит, спрашивают две вещи. Еще сейчас любят в паре с налоговыми инспекторами ходить. Они просят показать лицензии на все программное обеспечение, которое у вас установлено. Они просят показать, что это программное обеспечение стоит у вас на бухгалтерском балансе. И если вдруг вы не можете этого сделать, то если у вас нет лицензии, то вам светит 6 лет лишения свободы. Раньше было 5, сейчас еще с этого года на год подняли наказание. В результате дела превратились из категории среднетяжких в тяжкие. И, соответственно, если вдруг у какого-нибудь отдела там милиции низкая раскрываемость преступлений, их статистика плохая, они могут раскрыть десяток тяжких преступлений. Им достаточно посетить десяток фирм. Даже не надо далеко ходить. Можно в том же здании пройтись. И отлично. Им дадут премию. Звездочки на погоны придут новые. И мы знаем, что на города-миллионники сейчас приходят разнарядки примерно 100 уголовных дел в неделю. То есть еще как бы есть план определенный по этим уголовным делам. Единственное, что решают почти все в досудебном порядке, и те люди, к которым пришли, им стыдно. Потому что на самом деле их поймали на воровстве. И те, кто следит за своим имиджем, а ловят на воровстве с авто такие компании, что ого-го, там люди сидят там, работают на крупные банки, пишут банковский софт, там дорожат репутацией. Приходят, выставляют штраф там на 500 000 рублей, там на 1 000 000 рублей, на 2, они его платят тихонечко, как бы, только никому не говорите. И начинают бегать, срочно закупать лицензии, спрашивают, а что такое Linux? Как бы, а правда он неудобен в использовании? Или все-таки можно попробовать, а то мы тут посчитали стоимость лицензирования, у нас получилось 400 тысяч долларов. Может быть, можно подешевле? Ну, хотя бы за 40. Или, может быть, еще дешевле. То есть, ну, за 400. И чтобы не платить этим упырям туда вот, на Запад. Вот. Соответственно, еще есть отдельный интересный момент. Вот, нужно, чтобы у вас были лицензии и стояло ПО на балансе. Вот в Петербурге мне недавно жаловались люди, пришла к ним проверка, вот эти два вопроса задали, а их предупредили, что к ним придут, у них все было готово уже. Они показывают, вот лицензии, мы их купили, вот есть счет, фактура, все по безналу, все установлено. Говорят, отлично, положили так на стол. А теперь покажите нам документы на закупку компьютерной техники вашей. Говорят, тоже есть. Дают другую пачку документов, они их так вот рядом кладут, сверяют даты. ПО закуплено там в этом году, компьютеры закуплены 3 года назад. Они говорят, ага, посмотрите, что вы купили. Вы купили AEM лицензии на Windows и AEM лицензии на Microsoft Office. А их надо, разрешено продавать по условиям лицензии, только с новыми компьютерами. А компьютеры у вас были куплены когда? Вы поставили на старые компьютеры AEM лицензии Microsoft. В результате вы нарушили лицензионное соглашение. Это все не лицензионно, хоть вы и платили деньги. А дальше поехали. Штраф. Уголовное дело, вот, по полной программе. То тоже вот за этим надо следить. То есть, если в лицензии написано, как вы имеете право использовать софт, вы должны его использовать так, как написано в лицензии. Потому что сейчас уже можно даже не ставить никаких систем защиты. К вам придут, причем придут к вам, скорее всего, люди, посланные вашими конкурентами. После того, как конкуренты решат вопрос с лицензиями у себя. В скором времени народ это поймет и начнется. Уже там со страховыми компаниями люди бьют тревогу, потому что представьте себе, что будет, если там страховые компании изымут все компьютеры, да, или в банке. Вот вообще даже с финансовой системой страны что будет. Вот. И дальше возникает еще один неприятный момент. У нас в стране все, как бы, всегда делается так, через странные места. Это свободное программное обеспечение. Вот есть у нас сайт, с которого можно скачать тот же самый Linux, поставить его там на 1000 компьютеров организации. Есть OpenOffice, который тоже бесплатно можно использовать, даже под Windows. Вот. Приходит милиционер, как бы говорит, так, покажите мне лицензию. Он говорит, не можем вам показать лицензию. У нас, понимаете, GPL есть, вот такой вот, свободная лицензия, свободный софт. Говорит, да? Что за GPL? А кнопка «Мой компьютер» у вас тут где? Тоже нет. Хорошо. Что-то как-то вы странные вещи говорите. Мы, пожалуй, ваш компьютер на экспертизу изымем на 2 недели. По закону они имеют право. Это вообще закон. Просто надо опись составить. И забирают все компьютеры, на которых вот не смогли показать бумажку. И, или говорят, ну или давайте договоримся. Как-нибудь. Можем мы договориться? Чтоб не забирать. Вот. И там или забирают, или не забирают. Там уже были случаи, когда там в Нижнем Новгороде особенно это модно забирать сервера с Linux. Уже несколько случаев было, там с Ubuntu забирали, с Debian. Вот. Соответственно, вот если у вас в компании нет лицензии, вам нужно, во-первых, ну или даже если есть, вам нужно взять за практику постоянно это дело перепроверять. Нужно, чтобы все ваши сотрудники подписали бумажку, что они обязуются сами софт не ставить. Вот, потому что это приведет к плачевным последствиям. Вот. И нужно на все иметь лицензии, либо заменить коммерческое ПО свободным. Жмем. Вот. И, соответственно, мы рекомендуем переезжать на Linux. Вот. Процесс миграции выглядит примерно вот так. Едем. А с Oracle все просто. Он как раз под Linux замечательно работает. Нет. Но у Oracle есть такая забавная штука, вернее, она есть не у Oracle, а вот в мире есть такая забавная штука, называется Compiere. Compiere — это открытая система для создания ERP и CRM решений. И недавно вот мы так накопали, что похоже, что это проект открытый абсолютно, свободный, ну, очень похож на UMCMS, там тоже код открыт. И недавно взяли ERP-систему, сделанную на Compiere, ее, из нее была сделана база данных. И к этой базе данных подключили софт от Oracle. Просто прописали пароль и IP-адрес этой же самой базы данных. И все заработало. То есть они вот совместимы, получается, вот так вот. И похоже, что кое-какие владельцы Oracle, они же являются и владельцами Compiere. То есть просто сразу же дают бесплатно как бы, софт там, базы данных, чтобы люди попробовали, научились уже работать со взрослой бизнес-логикой, там, со взрослыми системами, а потом, если они захотят, переедут на Oracle. Но это тут все честно. Хочешь, переезжаешь, хочешь, не переезжаешь. Вот. какие у Linux есть преимущества? Ну, во-первых, это низкая цена, которая стремится к нулю. То есть, а там, где цена есть, там берется за сервис, за носитель, то есть честная модель как бы заработка, близкая к законам природы. Тогда как вот когда берут лицензии просто за право аренды, то есть, когда вы покупаете Windows, вам Windows никто не продает. Вам разрешают им пользоваться в течение оговоренного срока лицензии. Если вдруг лицензию отзовут, а там, если вы внимательно почитаете, Microsoft может отозвать все лицензии на весь Windows, там, когда захочет, вы должны удалить. Так вот, это идет против законов природы, то есть как-то неестественно. Еще можно брать деньги за право дышать, право читать книжки, надписи на плакатах и так далее. Ну вот, в Linux одна из самых главных преимуществ, на самом деле, вот в нашей стране, поскольку еще пока народ не привык ничего покупать, почему все-таки на Linux сейчас все-таки мигрируют, там не работают вирусы. А вирусы уже очень многих задолбали. То есть постоянно ходишь, их вычищаешь, а их они опять лезут. Вычищаешь, они опять лезут. Там ставишь антивирус, ставишь фаервол, все равно вдруг вирусы откуда-то проникают. Когда предприятие переводит на Linux, системные администраторы вздыхают свободно. То есть уже можно заниматься своими прямыми обязанностями, помогать пользователям, модернизировать систему и так далее, но не заниматься одним и тем же изо дня в день, там вычислять с компьютером Марии Ванны очередной там Микеланджело или что-нибудь еще. Кстати, сейчас, да, можно. Постоянно это говорят, это вызывающе неверная идея. Просто в Linux другая модель безопасности. Есть такое понятие, как суперпользователь, есть такое понятие, как пользователь. Так вот, суперпользователем, под правилом суперпользователя в Linux вам работать никто не разрешит. Но есть один маргинальный дистрибутив в оконной среде, где это можно. Но обычно вы работаете только с правами простого пользователя. Соответственно, если вы с правами простого пользователя запускаете вредоносный код, но вам прислали там экзешник, грубо говоря, да, ну там не экзешник, а бинарник по e-mail, на, запусти там классный фильм. Ты его запускаешь, а это вредоносный код. Все, что он может сделать, это нагадить в папке мои документы у этого пользователя. Он не добавится в автозагрузку никогда. У него будут проблемы с получением даже доступа в сети, если вы правильно настроите систему, политику безопасности. И, соответственно, после того, как вы просто нажмете reset, вот этот вредоносный код пропадет. Для того, чтобы хотя бы добавиться в автозагрузку, нужно знать серьезную брешь в безопасности системы. Она там может быть, но в следующем обновлении ее заделают. И опять вирусы ничего сделать не смогут. Это вот фундаментальное отличие. И под Linux было 9 известных вирусов, но вот недавно написали 10, теперь их 10. Они использовали разные бреши, причем вот предыдущие 9 уже так просто не запустишь в свежей версии Linux, уже надо отдельно вот систему дырки проковыривать, в которой вирус используется, чтобы он там жил. Но некоторые там системные администраторы развлекаются, такой вот цветник разводит, любуются работой этих 9 вирусов известных. Но пока все равно можно посчитать пальцами одной руки. Ждем 11-го. Ну вот появляются там с периодичностью раз в полгода. И все такие, вау, еще один. Прикольно. Вот. Да, конечно. А как же? Есть отличная штука. Называется Nokia N800. Причем недавно Nokia стала это дело продавать в России. И у этого устройства вообще очень интересная судьба. Это к вопросу о том, открывать код UMITS-MS или не открывать для всех. Да, вот сейчас расскажу историю про Nokia. Почему я ее знаю? Потому что разработчиком этого девайса является один из людей, который раньше был учредителем Linux Center, а потом уехал в Финляндию работать аналитиком на Nokia. Так вот, к нашим русским ребятам, которые вот опять мозги утекли на Запад, пришли и сказали, что сделайте к 2008 году устройство, которое будет работать там на базе IP-телефонии, там уже тогда GSM-сети будут не актуальны. Тут, кстати, нету симки. Тут только Wi-Fi-интерфейс и Bluetooth-интерфейс. Но зато тут есть несколько вариантов IP-фонов. Там тот же самый Skype и так далее. Вот. И вот там разработайте хороший там интернет-планшет, мобильный, когда уже у всех будет интернет, чтобы с него можно было звонить, послушать музыку, посмотреть видео и так далее. Они взяли Debian, его немножечко подправили. У них получилась такая операционная система, как Maemo. Вот, они сделали сайт Maemo.org. Туда все положили. коды этой системы, сделали там форм для разработчиков. Есть два варианта прошивки. Одна прошивка для пользователей, вторая прошивка для разработчиков. То есть можно прямо в это что-то писать программы и на ней же тестировать. Вот. И что самое интересное, первую версию они сделали, не, им дали 3 года на разработку в 2005-м, они сделали все за 3 месяца. Очень их это дело как-то вот накрыло, им захотелось. Работали по вечерам, не уходили с работы. Сделали за 3 месяца, отдали, говорят, мы все. Ты, говорит, рано, подождите, рынок не готов. Ну и тем более у вас сыро. Что будем делать? Говорит, а дайте туда, вот положим в интернет, пусть ребята сами разберутся. И ограниченный тираж продали вот, для компьютерных там, гиков, хакеров и так далее. Те эту штуку купили, скачали, прошибки, посмотрели, говорят, ребята, ну это все же как бы стыдно. Можно сделать гораздо лучше. Давайте тут сделаем своп-файл, давайте сделаем так, чтобы можно было к USB-разъему подключать внешний винчестер, чтобы фильмы можно было смотреть там со 100-гигабайтного еще винча. Там. Почему такое маленькое ограничение на карты памяти? Его же легко обойти. Как бы. Давайте его отменим. Взяли, переписали всю прошивку, отправили обратно в ноги. Тебе посмотрели, вау, ну вы даете. Выложили новую. И выложили уже несколько вариантов. Потом по отзывам, то есть получилось такое бета-тестирование открытое, всемирное. Ну, сделали другую версию. То есть сначала была Nokia 770, это уже Nokia N800, где изменены ряд вещей. Тут есть веб-камера. Вот сюда вот нажимаешь, открывается веб-камера, и автоматически запускается Google Talk, который позволяет вот по видеофону вести переговор. Вот так вот смотришь, и как бы тебя видно. То есть, как у Киры Балычева была такая штука, видеофон, вот это вот оно. Тоже по просьбам трудящихся сделали, они сами все запрограммировали, добавили сюда Skype, добавили сюда интерфейс Google Earth'ом, написали модуль сопряжения с GPS-навигатором, чтобы на Google Earth это дело отображалось. Портировали кучу всего. Эта штука уже работает как веб-сервер, если надо, есть там все терминалы. Тогда, ну, тут Linux, соответственно, вот вся мощь Linux, она доступна, разработчики соревнуются друг с другом, кто еще чем-нибудь придумает с этой штукой. Один даже разобрал устройство, все его сфотографировал, где-то выложил. И тут уже Nokia напряглась. Он говорит, ну блин, ребята, вы совсем уже полный open source, еще сейчас начнете наши секреты изготовления этих штук выведывать, и там конкурентам все утечет. Там еще они не перестроились. Но в результате, когда эту штуку разобрали, сфотографировали, выложили где-то в блоге, кто-то смотрит, ой, ребята, тут же FM-радио еще есть. И написали модуль, который еще позволяет FM-радио слушать. Как бы наушники являются антенкой. Даже не знаю, как. Это микросхема или как-то просто такое сочетание микросхем, которые как радио тоже работает. Но вот как работает open source, да? В чем его сила? То есть продукт из того состояния, которое он был, он сразу был крутым. Сейчас это просто чума. А 2008 год еще не наступил. Вот, собственно, как бы и денег не затрачено на разработку, ни копейки. Один человек работает, общается с сообществом. Вопрос? Да, Шабзарус тоже. Линуксовый. Да, но там он, конечно, работает жалко. То есть, а тут система специально спроектирована, чтобы все работало нормально, есть все спецификации. Здорово. Ну, собственно, возвращаемся обратно к Linux, да, вот уже звучало, у него открытый код. Соответственно, если вдруг нужно разработать какое-то решение, например, вот в правительстве требуется там портал, еще что-нибудь, если взять решение с открытым кодом, вы автоматически открываете доступ к разработке этого решения к локальным разработчикам. Может быть, даже можно взять команду, сидящую в Екатеринбурге. Тем более, уж не, точно не надо отправлять деньги на Запад. И эта команда, используя открытый код, напишет все, что вам нужно. Причем не с нуля, а возьмет наиболее близкое к тому, что вам надо, уже решение, существующее на рынке. А если вдруг эта команда куда-то денется, ее разорит Microsoft, там, или кто-то купит, или там кто-то там женится и решит, что он больше не программист и вообще уедет, то код-то останется, и можно будет взять другую команду и передать всю разработку. Единственное, нужно жестко требовать качественного документирования кода, и чтобы действительно другие программисты смогли с этим делом разобраться. Вот. Это дает еще дополнительную свободу использования вам как заказчику. Вы не становитесь привязанным к какому-то конкретному поставщику решения, если вдруг вы решите этого поставщика сменить, вы его меняете на раз. Вот это очень удобно, это как раз делает, повышает информационную безопасность как конкретного заказчика, так и страны. Ну и понятно, что код открыт, его всегда можно проверить на отсутствие каких-либо закладок и так далее. Последние вести с полей Windows, они немножечко удивляют. Там, если посмотрите последние новости на сайте Linux Center про троянов от ФБР. ФБР уже само освоило как бы написание троянов и подозреваемым их подсаживают на компьютер. А можно всем подсадить, вдруг кто что-нибудь делает. Значит, для того, чтобы получить сертификат по безопасности, компания Microsoft открыла исходные коды нашим силовым структурам и об этом радостно всем рассказала. Были открыты коды Windows XP и там каких-то еще версий ниже. Как это произошло? В темном бункере есть темная комната. За железными дверями, куда имеет доступ несколько человек, по-моему, 2 или 3 российских. В этой темной комнате стоит черный компьютер, который подключен по VPN-у в локальную сеть Редмонда. И в этой локальной сети стоят какие-то сервера, на которых лежат какие-то коды. И эти коды люди, когда приходят на работу, читают, нет ли там каких-либо закладок. Пока ничего не нашли, и считается, что это показатель того, что Windows, там, XP... действительно нету этих закладок. Но возникает вопрос, что за коды им показали? Большой вопрос. Что за люди это смотрят? И много ли может там в миллионах строк кода понять один человек, который даже если он этим занимается с утра до вечера. А самое интересное, что часто уже на ноутбуках стоит Windows Vista, как вот мы только что обсуждали, да? И коды Windows Vista что-то отказываются предоставить. Даже так. И очень большую работу по созданию Windows проделало Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И что там такое? Вот я лично не знаю, вот представители ФАИТ, Федеральное агентство по информационным технологиям, они утверждают, что видели там, вот в этой системе, то есть не в кодах, а вот по реверс-инжинирингу, там дезассемблирование, просмотр того, как себя ведет система, что она в интернет, закладки. Причем такие, которые позволяют компьютер вообще выключить, чтобы он больше был не работоспособен по определенному сигналу из интернета. Я сам не знаю. То есть это не мои слова, вот так вот говорили. Ну, наше ФСБ ничего не боится. Тем более каких-то там лицензий. То есть в том же самом деле Поносова посмотрели на компьютеры тех, кто его там судил, да, и спросили, а у вас-то где лицензии? Что вы тут вообще комедию ломаете? У них не было. На них сейчас суд подали. В ответ. Вот. Про Linux есть несколько мифов, которые распространяют те, кто был знаком со старыми версиями. Старые версии Linux были для работы простого пользователя непригодны. Это абсолютная правда. Там был непривычный интерфейс. Было сложно поставить. Было мало прикладного программного обеспечения, он не был никакой совместимости с программами под Windows. Сейчас это все в прошлом. То есть, например, вот есть такой продукт Mandriva Discovery. Его установка выглядит следующим образом. Вы загружаете с Live DVD, он автоматически распознает конфигурацию вашего компьютера, вы попадаете в оконный интерфейс. Там есть на экране кнопочка Live Install. Вы ее нажимаете, у вас запускается встроенный Acronis. Говорит, надо переразбить диск. Вы уменьшаете раздел Windows на 10 гигабайт. 9 гигабайт выделяете под корневой раздел, 1 гигабайт выделяете под swap раздел. После чего говорите, установить. Говорит, ставлюсь. Копирует все, потом говорит, устанавливаем начальный загрузчик. Давайте вот, что у вас будет система по умолчанию, Windows или Linux, который вы только что поставили. Вот вы выбираете, что грузить по умолчанию. Говорит, хорошо, теперь введите пароль администратора и введите пароль пользователя. Все. Вы поставили Linux. На установку занимает минут 20. Интерфейс от Windows практически не отличается уже. Люди уже, даже разработчики равняются на Macintosh. Существуют такие вещи, как трехмерный рабочий стол, где рабочий стол выглядит как виртуальный куб. На каждой грани есть окошки. Это дело можно вращать, окошки переносить с грани на грань. На одной грани там можно почту держать, на второй там работу с документами, на третьей еще что-нибудь, перекручивать его. И самое главное, используются ресурсы трехмерного ускорения видеокарточки, поэтому интерфейс работает очень быстро и не грузит процессор. У вас вырастает производительность труда. А в последней версии Mandriva, та, которая 2007.spring или 2007.1, там еще есть другой вариант рабочего стола, сделанный французской группой исследователей интерфейса, который называется Metis. Он вообще является очень дружественным пользователем, предугадывает там чуть ли не ваши мысли. То есть, например, если вы общаетесь по ICQ, у вас есть вот список контактов, ну, себе представляю, да, и открыт сообщение, с которым вы общаетесь, оно перекрывает список контактов, а вы решаете поискать другой контакт. Вы наводите мышку на ползунок, ведете его вниз, и у вас это окно, которое перекрывало, оно сворачивается в трубочку вот ровно тем краем, который мешает вам увидеть список контактов. Вы проехали вниз, отпустили, оно разворачивается из трубочки обратно. Но это только вот один из примеров, там еще куча всего. Копипаст одним кликом мыши, ну, возможность окна вот так вот перемещать. Если вдруг вам нужно их несколько окон разместить на одном экране, но они не влезают, их можно отмасштабировать. То есть сделать их хуже, но на самом деле это сделает, собственно, оконный интерфейс. То есть окно будет думать, что оно выводит на полный свой размер. Просто его самого сплющит, как вам нужно. Там есть возможность зеркально отобразить окно, если вы сидите за планшетным компьютером, чтобы ваш собеседник вот напротив тоже видел, что у вас в окне есть. Ну, много-много всего. Едем. Вот. Да, можно. Ну, работа в сети, с ней особых проблем-то и не было уже давно, поэтому я так и не стал выражаться. Без проблем. Все работает, конечно. Не то, что найден, это просто протокол стандартный, там есть такой самбо, да, там принт-сервер, там чего. К Exchange-серверу можно подключиться с помощью программы, по-моему, Evolution, что ли, или там Sunbird. То есть есть уже возможность авторизовываться на серверах Active Directory. Вот. И самое главное, что вот те программы, да, из которых состоят дистрибутивы Linux, они же с открытым исходным кодом, и ничего не мешает программистам собрать их под операционную систему Windows, например, что с успехом и делается. И существует большое количество программ, которые изначально родились в Linux, а сейчас работают в Windows. Ну, все вы знаете, например, такой браузер Mozilla Firefox. Да? Соответственно, для того, чтобы, вот если речь идет про миграцию или вообще как бы экономию на лицензиях за счет перехода на свободный софт, можно прямо под Windows, даже если купить эту несчастную лицензию там за $150-$200, и она уже на ноутбуке была, можно поставить свободные программы. Можно поставить OpenOffice вместо Microsoft Office. Можно поставить GIMP и Google Picasso вместо Photoshop. Можно поставить Thunderbird, Firefox и прочее семейство Mozilla, да, вместо Outlook Express, Internet Explorer и так далее. И таким образом уже потихонечку работать в свободных программах и привыкать к ним. Собственно, мы сделали специальный дисочек с такими программами. Этот проект поддержан ЮНЕСКО. Там, можно сказать, что совместный проект с программой ЮНЕСКО «Информация для всех», на котором мы собрали как раз много-много таких свободных программ под Windows. Вот. Ну и самое главное, поскольку у Linux свободная лицензия, можно делать на его базе интересные вещи, которые лицензия Windows не позволяет. Например, есть такое понятие, как Live CD или Live Flash. Вот у меня, например, на груди висит флешка, ее вткаешь в компьютер, говоришь, что нужно грузиться с USB Винчестера, и после чего та операционная система, которая на флешке записана, автоматически распознает конфигурацию того компьютера, в который ее воткнули, и загружается. И не задает вопрос вообще никаких про установку. То есть, ну, при первой загрузке она спросит, на каком языке вы будете с ней общаться и какие у вас будут пароли. Дальше вы поработали, выключили компьютер, флешку вынули, пошли искать другой компьютер. То есть очень удобно, как у черепахи. Да? Вот все ношу у себя на груди, все свои документы, вся система, все настройки, там почта, ICQ и так далее. Такие же штуки есть и с помощью дисков, так называемого вот Live CD, который также распознает конфигурацию. Это здорово упрощает развертывание системы для системных администраторов. Вот. Например, у нас было тестовое испытание вот такой технологии. Мы на выставке карьеры и образования совместно с 1С сделали вот такой вот Live CD с Linux, систему эмуляции Windows на нем, и запустили 1С репетитор, вот, их программу под названием «Сдаем единый госэкзамен». Вот. И нам дали что-то порядка 40 компьютеров, сказали, знаете, разворачивайтесь. Мы взяли эти 40 Live CD, воткнули в них, включили загрузку CD-ROM-ов, нажали кнопку Power, у нас все загрузилось. Дети стали работать, тестироваться. И там за несколько дней мы протестировали порядка 5000 детей, и только один из них смог нам систему вывести из строя. Он там как-то все окошки попрятал, вообще все спрятал, остался голый экран, такой довольно убежал. Вот. Мы нажали на кнопочку Reset, у нас через 2 минуты система вернулась в исходное состояние. Потому что на Live CD есть тот образ, с которого все разворачивается. Никаких настроек, ничего нет, он все распознает автоматом. Вот. Вот такие штуки есть. И с ними можно работать вот на втором этапе, если речь идет о переходе на Linux. И нужно, чтобы люди при этом выполняли свои повседневные обязанности, не страдал рабочий процесс. Ну, а следующий этап – это установка Linux уже параллельно с Windows, где уже пользователи найдут ваши, ну, не ваши, а наши свободные программы, с которыми они уже работать привыкли, тот же самый Firefox, тот же самый OpenOffice, тот же самый GIMP и так далее. И уже смогут отлично работать. В качестве системы для десктопов, ну и вообще для Linux, на который стоит мигрировать, мы сейчас продвигаем такой дистрибутив, как Mandriva Linux. Почему? В конце прошлого года, когда вот стало понятно, что дистрибутивов на рынке очень много, есть такие названия, как Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian, Slackware, Fedora, еще пяток интересных, ну и еще российские разработки, Alt Linux, ASP Linux, Mops Linux. Вот. Это все очень трудно запомнить, а еще очень трудно объяснить вот про все это дело, например, моей маме. Она вообще не до того будет. Но нужно было остановиться на чем-то одном. Поэтому мы все дистрибутивы протестировали и составили сравнительную таблицу. Потом усвоили им рейтинги, взяли тот, который оказался на первом месте. На первом месте оказалась Mandriva, ее там и дальше и стали продвигать. Причем учитывались разные параметры и дружественность к пользователям, и, например, геополитические моменты, где сидят основные разработчики, на каком континенте, да, кто их финансирует, могут ли они куда-то деться, может ли их кто-то купить и так далее. Вот. У Mandriva ситуация такая, что она сейчас финансируется французским правительством непосредственно и имеет большой центр разработок во Франции, центр разработок в Бразилии, и мы открыли сейчас центр разработок в России. Нас пригласили вот на равных участвовать в разработке, потому что вот ту флешку, про которую я рассказывал, ее сделали наши программисты из Петербурга. Вот, и в самой Mandriva тоже просветлились вот, от возможностей наших русских разработчиков. В результате у нас получился примерно такой же совместный проект, как у Airbus. Сейчас вот создают новый самолет силами нескольких там европейских стран. Россия играет там одну из самых важных ролей в этом проекте. Мы сейчас вот всем миром делаем один лучший в мире самолет. А вот наша компания делает лучшую в мире операционную систему, которая из коробки говорит там почти на всех мировых языках, в том числе и на русском. И плюс мы ее отдельно адаптируем для нужд именно российских пользователей. В других странах не знают, что такое 1С. Не нужно его запускать. И они не знают, что когда из 1С экспортируется, например, Excel-ный документ, он экспортируется с ошибками вот, в формате файла. Поэтому, чтобы его открыть, нужно специальный патч накладывать на OpenOffice. Тоже не понимаю, зачем такой патч. Зачем учить OpenOffice открывать документы с ошибками? Пусть делают правильно. Соответственно, нам приходится делать локальные версии того же самого OpenOffice, который мы кладем в Mandriva, вот русская версия, сделанная компанией InfraResource, с тем, чтобы вот такие вот косяки, именно характерные для локальных пользователей, справлялись. Ну, собственно, на этом я, пожалуй, прервусь. Давайте еще поотвечаю на вопросы. У вас целый блокнот вопросов? Ага. Не, вы знаете, можно сказать, что прокуратура поддерживает Microsoft. После того, как начались вот эти все истории, количество продаж Microsoft выросло в 8 раз в некоторых регионах, а с 1 июля они повысили цены на 30%. Так что у нас такого лафы нет. Тем более у нас все бесплатное, когда люди платить не готовы, а люди сейчас платить не готовы еще пока. И под менталитет. Правительство нас не поддерживает, и оно никого не будет поддерживать. Оно решает какие-то свои локальные задачи. Вот хоть интернет-марафон, спасибо, поддержали. Ну, еще не закупили, это еще пока планируют. Уже несколько раз мы этот проект заблокировали, может быть, заблокируем еще раз. Нас, да, нас не поддерживают. Мы поэтому ездим по регионам и, собственно, находим поддержку от народа. Нам как-то, и это на самом деле надежнее. Я могу сказать, что мы вот так вот издавали журнал Linux Format. У нас не было денег на издание, и мы просто людям написали себе на сайте, мы собираемся издавать журнал, подпишитесь. И они подписались на журнал, которого еще не было вот заранее. То есть было большое доверие, которое мы очень ценим. То есть мы собрали 2000 подписчиков на журнал еще не существующий. Нам оплатили подписку там до конца года, и мы на эти деньги его издали, собственно. То есть, ну, нам, конечно, денег не хватило, то есть, и он до сих пор убыточный, но вот такая вот поддержка, вот, если каждый скинется по рублю, то, собственно, в рамках нашей страны получится несколько сотен миллионов. Вот так вот и живем. Да, он точно так же будет работать. Драйвер нужен, но он там, скорее всего, будет уже. Да. Я слышал, что ставили туда. Linux сейчас является наиболее приоритетной системой во всех странах, кроме России. Например, вот... Нет, в Америке, например, в госструктурах, да, запрещено использовать Windows. И там используют Apple. Но Apple это тоже Linux, на самом деле. Он базируется на ядре Darwin, который является, на самом деле, очень близким к продукту FreeBSD. А FreeBSD, Unix и Linux... Это отличия, они очень условные, на самом деле, особенно в последнее время. Ну и FreeBSD тоже уже вот мало что осталось.
У меня тоже короткий вопрос, можно?
Да.
Вот, ну понятно, как там устроено, ну примерно понятно, как устроено все. Windows, его связь с Microsoft, Microsoft с Билл Гейтсом и так далее. А вот Linux, кто там все-таки, ведь кто-то же есть, такого не бывает, кто-то за этим такой... Очень, конечно, достойный человек, я думаю. Вот, может быть, это группа товарищей. Вот кто они? Где они находятся?
Значит,
хотелось бы конкретного ответа.
Колыбель Linux – это вузы. То есть во многих мировых вузах сидят люди, которые занимаются его разработкой. И вообще Linux – это продукт победившего социализма, который действует по принципу от каждого по потребности, каждому по потребностям и от каждого по способностям.
Ну, то здорово. Есть... Но я имел в виду другое. И... Куда стекается вся процентовка?
Вот как раз процентовка никуда не стекается. Она равномерно распределяется,
то есть ты хочешь сказать...
по поверхности Земли. И это единственная жизнеспособная модель. Потому что если бы это дело куда-то стекалось, и был один или там группа товарищей, которые действительно всем этим делом рулит, их бы можно было купить, запугать, еще что-то с ними сделать. А тут ничего не получается. Как раз почему Linux начал уже побеждать Microsoft? Просто потому, что нет единого центра, в котором можно ударить, купить там еще чего-то. То есть люди все вместе делают вот такая вот соборность, получается.
Ну, ты с удовольствием этим занимаешься, да?
Да.
Я просто знаю, сколько стоят эти поездки. Значит, ты с удовольствием щедро за все это платишь. И уже проехал полстраны. Спасибо тебе за такое бессеребренничество, соборность. Вот.
Ну, немножко базара, да?
А? Нет, ну, понятно. Но все-таки, как бы, да, это бизнес.
Ну, конечно.
Ну, слава богу, хоть признался.
Нет, да. Мы зарабатываем деньги, и на эти деньги мы делаем какие-то приятные вещи для народа. Там вот проект Тернет, там выставка Linux Land, мы сдаем журнал Linux Format, там ряд книжек.
Ну, ты хороший, мы знаем. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Вот какие недостатки в Windows и вообще всех производных его, примерно понятно, да, начиная от цены, стоимости, лицензии и всякой лажи, это все там известно. А вот в Linux, в таком замечательном, гениальном, и который лучше всех, ну, тоже какие-то недостатки.
Да,
какие,
конечно,
самые крупные?
Самая
вот с чем
большая
надо бороться?
Проблема, с которой надо бороться, это недостаточная поддержка производителей оборудования. То есть люди не пишут драйвера под Linux некоторые, а некоторые даже не могут их написать, потому что у них такая бизнес-модель, что вот, например, есть принтера, которые из себя представляют просто коробку пластмассовую с двумя микросхемами. А вот вся суть этого принтера – это драйвер, который хранится, вот написан под Windows. И если этот драйвер написать под Linux, открыть, то любой сможет сделать такой принтер. И выяснится, что его себестоимость $3, а продаются его за 200. И поэтому компании скрывают вот, собственно, то, как написан драйвер, и эти принтера в Linux не работают. Вот. Такие же проблемы есть с WinModem'ами, там еще с рядом железок, но ситуация, в принципе, упрощается. Мы вот, когда купили себе последний принтер в московский офис, он совершенно без каких-либо плясок с бубном и шаманства, там был драйвер под Linux, мы там нажали на кнопочку, он поставился. Но мы удивились. То есть раньше такого не было, даже еще год назад нужно было как бы пошаманить.
Сколько времени понадобится, чтобы вот все-таки довести все так до ума, и в том числе написать все-таки то, что отсутствует?
Тут как
я
раз
думаю, прикладные программы для, допустим, того Linux, который можно ставить в вузах. Их нету.
В вузах на самом деле худо-бедно уже все есть, только немножечко
но везде
кривое.
Свое, Пашуль, везде свое, где они сами, где что, кто написал, правильно? А единого такого нет, как вот у Windows это есть. Здесь нет.
Ну, конечно, есть ряд программ, которых в Linux нет.
Самый ничего такой личного, потому что...
Да, я, конечно, понимаю. Самый вопиющий случай – это AutoCAD. То есть существует... Причем вот год назад вообще не было никаких CAD-систем под Linux. А сейчас мы вот начали копать, нашли сразу две. Вот, может быть, их больше, мы просто нашли две, поставили. Есть QCAD, есть VariCAD. Тоже они там открываются, какие-то там трехмерные фигурки можно делать. Есть язык для того, чтобы создавать трехмерные вот эти вот объекты. Можно ли в этом работать в проектном институте, мы не знаем. Мы сейчас как бы взяли ряд проектных институтов Москвы, им поставили Linux там в тестовых зонах. Они там сами вокруг него ходят, обнюхивают, пытаются там свои задачи решать. Потихонечку это все двигается. Ну, конечно, Microsoft создал огромную армию разработчиков, ее поддерживают, огромную инфраструктуру обучения. Вот еще большая проблема, как вот тех же самых учителей, там у нас 75 тысяч школ. Вот нам надо взять, например, 75 тысяч учителей информатики, обучить open office хотя бы. Вот как это делать? Это не очень простая задача, но у нас есть определенные подвижки.
Понятно, как.
Через
но...
интернет. Только через интернет бесплатный дистанционный курс. Мы сделали бесплатный дистанционный курс по OpenOffice. Он лежит на сайте Intuit.ru.
Просто все образование у нас под государством. Это же не частное, понимаете? Поэтому здесь очень важна государственная поддержка и здравый смысл. Но если ты помнишь, наш президент на прошлой неделе, было большое совещание в Совете Безопасности, которое... Mm-hmm. Вообще, есть предположение, что этот орган станет чуть ли не ключевым в ближайшее будущее, и у него будут еще другие задачи. Так вот, помните, да, вот, наверное, читали, есть отдельные строчки, что сказал президент, что с железом понятно, само собой, только наше, но это не первостепенная задача. А первостепенная задача – все программное обеспечение, все, что связано с интеллектуальной собственностью на территории Российской Федерации, должно быть каким? Отечественным. И сроки, он сказал. Вот в такие-то сроки.
По-моему,
да? Да. Все за, к чертовой матери заменить.
Угу. Мы работаем.
Ничего ни за что не платим больше.
К 2010-му.
Да, просто твое мнение по этому поводу, и на этом мы закончим.
Ну, собственно, мое мнение, я-то давно это все знаю, я писал определенные бумаги,
ты их
которые
описал,
туда же, да, и дошли, и туда. И я могу сказать, что еще Дмитрий Медведев сказал интересные вещи, то есть про те вот самые вот 3 миллиарда рублей, которые вот будут потрачены на закупку софта в школы. Он сказал, что обязательно уже к 2010 году перестанут покупаться лицензии на Windows, во-первых, они не будут продляться, и уже сейчас ведутся работы для того, чтобы в школах второй операционной системы стоял Linux. Сейчас запущены пилотные проекты, они осенью в нескольких регионах будут школы переведены на Linux. Там многие будут переведены нашими силами. Мы посмотрим, как это дело будет продвигаться. И там в конце года, этого, то есть половине учебного, спросим учителей, что они думают про Linux, там, про свою деятельность и так далее. И уже будет принято решение о том, как двигаться дальше. Могу сказать, что Екатеринбург вот в этом направлении оказался впереди планеты всей. То есть пару месяцев назад пришло сообщение, что одна из екатеринбургских школ полностью перешла на Linux, как раз на Mandriva Linux. В учебном процессе взяла учебники у Гриновича, которые не привязаны к конкретной операционной системе, а просто описывают в общем подход. Там текстовый редактор, там браузер, интернет и так далее. И все работает все. То ли старая Алексеевская, то ли свято Алексеевская. Что-то вот такое вот.
Маленький.
Почему? А, вы победили пиратов, которые продают софт, да? Молодцы. Ну, я, наверное, закончил.
Ну что, да, поблагодарим Пашу. Да, еще, я знаю, будут мастер... Пока, подождите, не расходитесь. Пока будут мастер-класс еще, да? Ты же до 7-го остаешься.
Я-то остаюсь до 7-го, но все, кто знал про мастер-класс и аккредитовался, тот и туда и попадет. У нас в два раза превышено количество записавшихся, чем мы можем себе позволить. Мы надеемся, что придут не все. Вот. Ну, в принципе, если кто-то очень хочет, можно ко мне обратиться, я помогу пройти. Но пройти уже можно будет только в понедельник и вторник по предъявлению паспорта. Списки на субботу уже сданы.
Ну да, Паша еще здесь какое-то время, можно потом будет обратиться. А сейчас еще такая все-таки чуть-чуть торжественная миссия. Мы с вами закрываем наше собрание двухдневное. И будем считать, что наши люди в зале присутствуют, поэтому уральский этап всероссийского интернет-марафона удался. И мне кажется, на славу, потому что, судя по вопросам, очень качественная публика, не просто случайные люди сюда пришли. И у меня, в общем-то, нет такого опасения. Я сначала подумал, что это мало народу, как это так. А теперь понял, что пришли как раз те, кому нужно.